Ефесянам, 4 глава с 11 по 16 стихи. Я прочитаю. И он, имеется в виду Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поприветствуем друг друга, говоря, ну, что-нибудь пожелая. Такое лучше. Ободрение. Скажем что-нибудь друг другу. Когда я спрашивал у Господа, о чем нужно говорить, я помнил слова пастора о том, что он никогда не говорит что-то от себя, он всегда спрашивает у Господа. Пастор научил нас именно так поступать. Вот. И когда я задумался, что сейчас актуально, я смотрел новости. Вы знаете, сейчас непростое время, наша страна переживает, равно как и весь мир. 21 век – это век неспокойствия, век всяких войн, век нанотехнологий. Мир бежит, мир торопится, и мир торопится уничтожать себя. И как Библия говорит, что в последние времена будут много военных слухов, люди будут злоречивы, непримирительны и так далее, мы читали это в Откровении, Иоанна Богослова. В принципе, может быть, это время похоже. С другой стороны, Христос говорит, не ваше дело знать времена и сроки, да? И с другой стороны, если посмотреть на историю человечества, то, не знаю, для вас секрет или не секрет, то мы узнаем, что войны на протяжении, вот как Каин убил Авеля, так и начались войны. И с тех пор они продолжаются. И как ни странно, вы удивитесь, но ни на минуту не было такого времени, чтобы войны прекращались. Сегодня какой-то конфликт в одной точке земного шара как бы прекращается, мирный договор подписывается. В эту же минуту в другой точке другой конфликт возникает. Такова как бы природа грешного человека. Дьявол сказал, вы будете богами, знающими добро и зло. И каждый из вас сам будет решать, что такое добро и зло. И каждый сегодня сам решает. Он сам решает, кого ему убить, кого ему оставить в живых, если у него есть на это возможности, кого пощадить и так далее, да. И мир это как большая шахматная доска, жизнь, это вот жизнь этих шахматных фигур. И в это трудное время, да, ты понимаешь, что управляют этим миром как раз... грубо говоря, короли, там, ферзи, да? И как не оказаться в этом мире вот этой пешкой, которую по мановению чьей-то руки как бы она будет съедена на шахматной доске, да? Как не оказаться пешкой, как не оказаться тем человеком, за кого будут решать его судьбу. В то же время Господь дал нам возможность, дал нам власть управлять своей жизнью. И именно нам, именно каждому из нас. И вот я захотел действительно углубиться в этот вопрос. А что же значит, что же такое зрелость? И что же такое зрелость именно во Христе Иисусе? Вот то место из Писания, которое мы сейчас с вами прочитали, из синодального перевода, в современном русском переводе звучит несколько иначе, более нам понятно. И я вот прочитаю сейчас современный перевод. Он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христова до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобными Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблющимися волнами и носимыми ветрами разных увлечений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но, говоря с любовью истину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, который является главой и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви. Аминь. Слава Господу!
Аминь.
И давайте мы еще раз скажем: ты часть тела Христа. Ты очень важен. И вот Господь говорит нам через это, что очень важно, чтобы все тело, оно было, достигало совершенства и достигало зрелости. Аминь. Почему? Потому что, ну, представляете, вот как сейчас Наташа говорила о семье, да? Вот семья, представим себе семью, да, и тело Христово, церковь, как семью. Если в семье нормальные родители, папа, мама, они рождают детей, воспитывают этих детей, потом эти дети становятся взрослыми и также, имея это воспитание, рождают своих детей, да? Создают свои семьи и воспитывают их, ну, грубо говоря, для родителей это будут уже внуки, да? И в нормальной семье внуки, они служат родителям, родители служат своим родителям, да? Вот это благословенная семья, когда мы видим взаимоуважение, взаимопомощь, когда мы видим созидание. Но, как мы уже говорили, как пастор говорил с кафедры, институт семьи сейчас очень сильно страдает. И вот в этом, как ни странно, это звучит, да, там, мистика, не мистика, но это первая задача дьявола. Дьявол переводится разделяющий. И вот я, как муж, как семьянин, как отец ребенка, еще я вот вам в одном из свидетельств рассказывал, даже когда мы пошли заключать брак со своей женой, да, когда мы подавали заявление в ЗАГСе, тут сидела такая очередь, мы были единственными, кто подает заявление на свадьбу, а там очередь была, там, я не помню, 7 или 6 человек, которые подают заявление на развод. И они такие смотрят на нас, типа, а, вы это, салаги, да, давайте, пока у вас там розовые очки, там, как это называется, конфетно-букетный период, да. Ну да, типа, вот сейчас вы хлебнете и окажетесь на нашем месте, будете сидеть тут. Но мы-то знали, что мы идем со Христом, правильно? Мы созидаем семью именно со Словом Божьим на основании не просто своих чувств и эмоций, да? Вот. И что изначально, как, изначально Бог сотворил семью, изначально Бог показал такой порядок в семье. И вот в том-то и проблема, что люди созидают семьи по своим принципам, и по своим же принципам семьи рушатся. Потому что когда я, ты мне, а с той стороны тоже, нет, я, ты мне, как дьявол говорил, помните, вы сами будете богами. И вот два бога встречаются, как в мифологии греческой, да, там, или там римской, и начинают на себя тянуть одеяло. Ну, естественно, что получается? Конфликт, посуда, там бьется, стекла летят, там, и все. И развод самое простое. Мы не подходим друг к другу. До свидания. Все. И вот так вот сегодня дьявол рушит целые семьи, а семья разрушена. Рушится жизнь детей, потому что дети уже не видят благословенного примера, и они своей семье будут созидать то же, что они видели. Потому что, как известно, чтобы воспитать ребенка, ты не воспитывай его, ты живи так, чтобы он видел, а дети, они как обезьянки повторяют за нами. Я вот смотрю за своей дочкой, и действительно так. Вот, вчера укладывал ее спать, не ложится ни за что. Положил куклу на диван. Стал ее гладить и петь ей колыбельную. Стал вот, ребят, тише, Ярославушка, разбудишь. Вот Катя, кукла Катя, залезла на диван со мной. Взяла эту бутылочку, начала ее кормить, ну, потому что на ночь кормить. Вот, пример показал, она и заснула. Вот, то есть, не пытаться кого-то учить, да, показать пример. Вот. И дьявол разрушает нас именно в том, что он мотивирует, побуждает нас на вот ненормальные вещи, и мы, наш пример жизни, он в итоге ненормальный, да? И в итоге ненормальные семьи, ненормальные браки, и ненормальное целое поколение. И потом, что мы хотим? А потом до того доходит, что и гомосексуалисты, и педофилы, и это уже узаконивается, да? Даже правительственно. Вот. Но Христос нам говорит о том, что вы становитесь зрелыми, вы становитесь совершенными во Христе, вы будьте едиными, как я был един. И тогда вы действительно покажете добрый пример в своей жизни. И вот тогда тело Христово будет созидаться. Аминь. Я вот залез в интернет, посмотрел в словари, чтобы исследовать это. С точки зрения и библейской, как богословы трактуют это место из Священного Писания, и как вообще психологи трактуют, что такое зрелость. И вот я вам сейчас выписку, да, цитату психологов, что же значит зрелость в понимании психологии. Немногие задаются вопросом, насколько я зрелая личность. Вы можете сами ответить на этот вопрос, воспользовавшись так называемым стандартом зрелости от М.Е. Литвака из его книги. И вот он приводит примеры зрелой личности и незрелой. Незрелая личность часто знает, но не умеет. Зрелая не только знает, но и умеет. Поэтому незрелая личность критикует, а зрелая личность делает. Незрелая личность пытается устроить в первую очередь свою личную жизнь, а потом дела. В результате не устраивается ни то, ни другое, и она попадает в зависимость от других людей. Зрелая личность в первую очередь устраивает свои дела и приобретает независимость. Личная жизнь устраивается сама по себе. Ну, здесь, конечно, я никогда не беру, и даже пастор нас учит, да, никогда не брать вот полностью на веру, да, надо исследовать. Это лишь его цитата, вот. Но сразу же для меня вспоминается цитата из Библии, да, в притчах: сначала заверши дела на поле твоем, и потом созидай свой дом, да, то есть абсолютно человек как бы светский попадает. Вот личная жизнь устраивается сама по себе, здесь, конечно, я не согласен вот так вот 100%, да, само по себе, мы знаем, ничего не делается, его нужно созидать, вот. Но в том, что сначала ты созидаешь определенное дело, какую-то миссию, да, а потом все, и как Господь нас учит, ищите прежде Царство Божьего, все остальное приложится. Вот. Потребности зрелой личности вытекают из ее успехов и из ее дел. Незрелая личность, не делая дел, копирует потребности зрелой личности, увеличивая их размеры. Вспомните потребности великовозрастных детей, сидящих на шее своих стареющих родителей. Незрелая личность думает о результате, а зрелая о деле. Незрелая личность хочет больше, чем заслуживает. В результате нередко теряет и то, что имеет. Зрелая личность довольна тем, что имеет, тогда к ней прибывает что-то еще. Незрелая личность хочет, чтобы ее дела кто-то устроил, зрелая устраивает их сама. Незрелая личность надеется, зрелая действует. Незрелая личность пытается управлять другими людьми, зрелая управляет собой. Незрелая личность – декорация, она беспокоится о том, как выглядит. Зрелая личность личность, которая задумывается, фигура, которая не задумывается, как она выглядит. Незрелая личность вначале принимает решения, потом подгоняет факты под выбранные решения. Отсюда ее подозрительность. Зрелая личность вначале собирает факты, а потом на основании их принимает решения. Отсюда открытость зрелой личности. Незрелая личность хочет занимать высокое положение, иметь много, не занимаясь личным ростом и приобретением навыков. Зрелая личность заботится о личном росте и приобретении навыков. О личностном росте и приобретении навыков. Высокое положение и деньги приходят сами по себе, как побочный продукт личностного роста. Аминь. И вот я прочитал это. Но с 90% вот я согласен. Я смотрю и вспоминаю проповеди, вспоминаю как бы случаи из жизни и вижу реально, кто такой зрелый человек, кто такой незрелый человек. И кто такой зрелый человек во Христе. Вот сегодня об этом и пойдет речь. Как вы знаете, есть такая поговорка: делу время, потехе час. То есть всему свое время. Соломон в своих притчах говорит о том, что всему свое время, или в книге Екклесиаст говорит о том, что время собирать камни, время разбрасывать камни и так далее, и так далее. Потому что действительно вот в нашей жизни так все распланировано. И опять же, тому, кто имеет детей, кто наблюдает, это, ну, это как наглядный пример, да? Вот у меня дочери годик, вы знаете, и поэтому сейчас как раз такой период, когда нужно за всем следить. И все развивается очень так вот как бы по периодам. Когда люди становятся старше, там период увеличивается, поэтому это несколько как бы смывается, да? А здесь каждый период отвечает за что-то. И даже в книгах пишут рекомендации, что ребенок должен уметь там в месяц, там, в три, там, в шесть. И так далее. Вот недавно она сама пошла. И в принципе это как бы вот по срокам, по времени. У кого-то бывает чуть медленнее, чуть быстрее, но есть определенный срок, есть определенное время, и в это время должно, то есть ребенок должен достичь каких-то определенных навыков, что ли, да, определенного уровня зрелости, сказал бы так, да. И вот мы ходим по там расписанию к специалистам, к врачам, да, и они наблюдают. И почему это очень важно? Потому что они наблюдают, вот в данный момент ребенок как бы нормально идет его развитие или ненормально. И вот ребенок в определенные времена возрастает, достигает определенных как бы параметров, да, определенных задач, которые, ну, вот люди наблюдали и увидели, что вот это норма. И также и мы с вами, также вообще любой человек в жизни. Вот человек в этой жизни как бы рождается, он, вот, ребенок вырастает, потом его отправляют в садик. Мы знаем, да, эту систему. После садика идет школа. Но суть в том, что он должен чему-то там научиться, он должен как бы определенные навыки получить, потом поступить либо в институт, либо в какое-то профессиональное там лицей, училище, да, чтобы получить профессию. Для чего ему профессия? Чтобы, став взрослым человеком, в этом мире какую-то пользу приносить обществу, правильно? Через свою профессию, через те навыки, которые он получил, через те знания, то есть применить эти навыки в практической жизни и этим послужить обществу. Ну и в итоге он становится специалистом, если он получил эту профессию, да, он начинает работать на благо общества, да, он начинает трудиться, созидать что-то, да, становиться в этом специалистом. И в итоге, по-хорошему, да, вот по-нормальному, зрелый специалист, что он делает? Вот он работает всю свою жизнь, хорошо делает свое дело, потом умирает. Да? А что? Вот интересная штука. Зрелый специалист после себя оставляет какой-то, грубо говоря, продукт, да, продолжение. Это ученики. И вот всегда даже в советских фильмах, да, когда мы смотрим, там кто-нибудь даже на заводе работает он, и вот у него есть подшефные. Подшефные — это как раз, грубо говоря, ученики. Он своим примером, вот я вспомнил фильм «Большая перемена», там был такой, Ролан Быков его играл, человек, которому поручили, в общем, подшефные. И он не хотел очень этого. Он отмазывался, но тут одного спас тонул там, да, человек спас его, героем стал. Тут другого, значит, тут у другого. И мы понимаем, что он приносит плоды, и это и как бы это нормально. Когда человек не просто в себя живет, да, ну, моя хата с краю, ничего не знаю. Вот, но нормально, когда человек приносит плоды. И это нормально, когда у него ученики, и по-нормальному, да, это ученики, это наши дети. Когда мы вырастаем, и мы воспитываем. Я вот задумался о том, когда же прекратилось вот это вот, я не буду сейчас о политике говорить, да, но вот даже в политических системах есть специальная такая, как бы, стратегия разрушить институт семьи, чтобы вместо семьи дети твои стали учениками кого-то другого. И так и происходит, что кто-то другой их учит, кто-то другой им влагает в голову определенные мысли, и потом этот ребенок становится оружием в руках кого-то другого, а не тебя. Поэтому если вы не будете воспитывать, ну как бы взращивать своих детей, то их будет учить кто-то другой. И воспитывать их кто-то другой будет, и им в голову будет сеять что-то кто-то другой. Вот поэтому очень важно нам, как христианам, тем более, да, самим достигать зрелости, чтобы впоследствии воспитывать своих детей. И я это сейчас очень понимаю. Вот есть, что значит всему свое время. Мы, как христиане, приходим к Богу, да, и как любой человек, как в жизни, там, садик, школа, у нас есть определенные эти вот периоды в жизни. Время, когда мы только-только во младенчестве, да, когда мы пришли к Господу, когда все еще кажется нам в таких розовых очках, Господь славный, Бог чудный, да, Он всегда чудный, Он всегда славный. Но когда ты ребенок, Он для тебя открывается как для ребенка. Ну, грубо говоря, ребенок во Христе, да, Он тебя гладит по головке, дает чудеса, там, знамения и все такое. Когда ты начинаешь взрослеть, грубо говоря, подростком, да, с тебя начинают спрашивать, что тебя там убираться заставляют, мыть посуду, соблюдать график. Там, ты входишь в школу, и ты должен не просыпать, да. Я вот удивляюсь, я когда приехал в Петербург, я сам из маленького города, Я очень удивился, как здесь школьники вообще, они днями, неделями не посещают школу. Я был в шоке, потому что у нас за какое-то количество, 3 или 4 прогула, нас просто увольняли из нашей гимназии, а у нас была, гимназия с углубленным изучением английского языка, и было престижно в ней учиться, и было даже какое-то, чувство внутри вот это, что это ни в коем случае нельзя делать, потому что, не было такого чувства, ладно, гимназия одна, другая, другую школу пойду, там буду делать, что хочу, такой анархизм. Даже в мыслях не было такого. Да, мы там шалили по-своему, и были там всякие разные, и к директору вызывали. Я вообще был не отличником, но таким хорошистом. Но даже при этом на собрании, в подростковом возрасте тем более, и в школу милиции меня записали с алкогольным отравлением, я и в больницу попал, это в 9 классе. Завела нелегкая, да? Вот. Но суть в том, что даже при этом, при всем, да, не было такого отношения. Что, да, горя, но все огнем. Когда я приехал сюда, узнал, как здесь люди живут, учатся, я просто обалдел. Моя троюродная сестра захотела, не пошла. В институте так вообще, в институте я как раз стал злоупотреблять, 2 года злоупотреблял и был отчислен с формулировкой невыполнения учебного плана. И вот она жизнь. То есть школа, да, это когда тебе там все-таки есть какие-то... А жизнь, она как институт. За тобой уже никто не будет смотреть, ты уже сам должен. И если ты просто прогулял, а не выполнил план, и все. Гудбай, до свидания. И вот как христиане, да, мы приходим в церковь, мы начинаем посещать, горницу, да. Но как у нас в пособии, скоро... Мы начали уже сделали пособие, скоро начнем на горницах изучать его, специализированное пособие для работы в горницах, и там так и написано, что жизнь христианина – это путь. Это не просто бац, ты спасен и все. Это путь, который имеет свое, это процесс, да, который имеет свое начало, продолжение и конец. И вот продолжение – это как раз вся жизнь. Начало – это началось, да. Продолжение – это твоя работа, это твоя задача. И вот как ты будешь возрастать, потому что кто такой младенец, да? И что такое времена? Младенец – это человек, который ничего сам не может, да? За него отвечают полностью родители. Он вырастает. Вот ребенку исполнился год, да? У него уже горшок. Он начал ходить, теперь его надо приучить на горшок садиться. Потому что уже хватит какать, писить в подгузник и так далее, да, в кровать. Вот. Но если человеку, например, даже больше года, а если человеку 5-7 лет, 10, и он какается в штаны. Это как называется? Это либо какая-то уже болезнь, да, это патология, это ненормально. То же самое в духовной жизни. Когда человек пришел ко Христу, он младенец, он может что-нибудь натворить, да, он может чего-нибудь пока он не зрелый, да. Но когда он начинает возрастать, то, соответственно, его ответственность тоже растет перед Господом, перед церковью, перед братьями и сестрами. И какие-то вещи становятся недопустимыми, так же, как взрослому ребенку, как и в штаны, тем более взрослому человеку, да? Вот. И поэтому всему свое время и каждый период нашей жизни имеет определенные какие-то требования, имеет определенные, как это назвать-то, определенные, требования, плоды, которые ты должен приносить в этот период и чему должен соответствовать. И, соответственно, если мы наблюдаем как бы невыполнение, да, несоответствие, и вот тогда, например, когда мы приходим к врачу, врач ставит это там патология, это ненормально, это не норма, и тогда либо надо срочно что-то исправлять. Вот мы пришли, у нас там у ребенка была определенная проблема. Нам прописали массаж делать, определенные там также упражнения делать с ребенком, чтобы это исправилось. И это исправилось, все. И это уже перестало быть проблемой, уже нормальное, как бы развитие пошло по нормальному своему череду. Вот. И когда мы не соответствуем, когда мы нарушаем, да, ну, когда мы во взрослом возрасте говорим, а что такого? Хочу в штаны. Нормально. Не дошел я, не успел, вот все. Это, ну, люди асоциальные, да, бомжи так делают. То есть, как бы мы понимаем, что человек ненормальный, это ненормально. То же самое быть христианином, да, и в зрелом возрасте допускать какие-то вещи недопустимые. И апостол Павел для этого и пишет, что достигайте зрелости. Еще когда я изучал вот эти стихи, есть такой стих в Евреям 5 главе. Опять же, Павел говорит, уже по времени надо бы вам быть учителями, но вас снова нужно учить как младенцев. И вот главное в нашей жизни это не быть младенцами во взрослом возрасте. И именно взрослые люди двигают этот мир. Ну, я уже сказал о том, что такое младенчество, да? А что такое зрелость? Кто такой взрослый человек? А как мы читали, вот это вот психологическое, да? Взрослый человек – это тот человек, который, во-первых, отвечает за себя. Он уже отвечает за все свои поступки, за все свои дела. А более того, он отвечает за младенцев, которые рядом с ними находятся. И я вот смотрю, и наш мир, это очень интересно, да? Множество людей во взрослом возрасте, да, а на самом деле они младенцы. Они живут только для себя. И вот эта позиция, моя хата с краю, ничего не знаю. Это однажды приводил пример один из пасторов, когда ребенок, ну вот он, значит, делает замечание женщине там на улице, два ребенка, вот шкетики. И один из них бат сигарету. А рядом стоит женщина, еще один ребенок. И этот мужчина делает замечание. Женщина, вы куда смотрите? Ребенок курит ваш. Она отодвигает второго ребенка, который не курит. Говорит, а это не мой. И все. Моя хата с краю, что ты ко мне привел? Это не мой. И гори оно огнем. Там курит он, что там делает, там колется. Да без разницы. И вот это и есть незрелость. Это, знаете, когда вот я смотрю, прихожу с детьми, ну, с ребенком приходим, и не знаю, может, Бог дает, может, что такое. Вот когда дети играются, да, я уже не могу просто так. Вот это не мой ребенок, он хоть себе голову разобьет, мне без разницы, мне главное за своим последить. Ну, как-то я сразу уже, у меня поле зрения, как это, радар увеличивается, да. В поле зрения попадают другие дети, чтобы, во-первых, свой не убился, и, во-вторых, и другие, чтобы не убились, чтобы все контролировать, да? А я замечаю, что люди, даже будучи взрослыми, мужчины, братья, хотят семью там и так далее, да, но им на это как бы плевать. И вот, когда мы читали, зрелый человек, он кто? Он тот, кто, во-первых, себя зрело ведет, да, и который берет ответственность еще и за других. А в этом мире и в нашей стране, в частности, да, в последнее время, за последние годы развелась такая мода, вот как раз. Моя хата с краю, ничего не знаю, иди ты сам, это не мои проблемы, это твои проблемы. Всегда так ведут политики некоторые, футболисты себя говорят, это ваши проблемы, идите вы нафиг. Все. Это вот безответственность, которая и сегодня показывает нам картину всего мира. Мира в целом и нашей страны в частности. То, что есть проблемы, и о них нужно говорить, и их не нужно замалчивать, да? Вот недавно был случай, который заставил меня еще раз задуматься об этом, да? Случай с летчиком. Во-первых, ну, опять же, я не касаюсь политических, я просто стал думать, ну, я попытался поставить на место летчика себя. Человек знает, что он рискует жизнью, он дает долг родине, да, и он погибает. Другой человек знает, что ему теперь нужно спасти, и он за жизнь другого человека отдает свою. И вот как-то я смотрел, да, ну, во-первых, Библия нам говорит о том, что человек, который, если кто душу свою положит за ближнего своего, да, тот, как там говорится, да, нет больше той любви. А это заповедь, он, значит, заповедь Божью исполнил. А один такой старец, деятель наш, Петр Мамонов, да, мы знаем, что он православный, и он действительно искренне верующий человек. Вот он в одном из своих интервью говорит, вот некоторые христиане, говорит, вроде ходят в церковь, да, а спасены они, не спасены, вообще вот непонятно, с Богом они, не с Богом живут. А другой говорит, атеист, но он вот свою жизнь отдал за ближнего и пулей в рай. Ну, вот это его слова такие, но мне как раз запомнилось, и я понимаю, вот кто такой зрелый человек. Зрелый человек это тот, который действительно свою жизнь может отдать за другого. Это тот человек, который живет не для себя. И зрелость, она начинается, вот может быть, в семье, вот семейные люди, они начинают понимать это больше, да. Но с другой стороны, семья, она начинается уже, когда ты готов к этому. Я вот смотрел видео про морского пехотинца, который погиб вот на этой операции по спасению летчика. Ему было 29 лет всего. И вот его товарищи, сослуживцы говорят о нем, о том, что вот он своей жизнью, по сути, пожертвовал, да. Он знал, что это опасно, он знал, что это опасно для жизни, он служил по контракту, то есть не по призыву его там повели, как бы никуда не деться. Он выбрал этот путь сам, и он погиб, ему присвоили орден мужества. И вот что побуждает людей? И я вот думаю, что это действительно вот эта зрелость. Когда человек, он не живет, вот моя жизнь и все, мне на других вообще наплевать. Вот я свою жизнь устраиваю. И вот только это важно. А другие там, я даже слышать не хочу о их проблемах, об обстоятельствах. Вот мне бы свое устроить и все. Как мы слышим часто, да? Да мне не до твоих проблем, отвяжись от меня, мне свое дороже. И так далее, и так далее. А что вот побуждает этих людей 29 лет свою жизнь отдавать за других, за спасение других? Вот. Что побуждает этих людей под страхом смерти идти под пулю? Вот. И говорят, что военные это люди такие, они действительно, ну, отличаются, они не могут жить вот в этой среде, ну, как бы в светской, да, в мире. Почему? Потому что здесь так все размыто, размыты понятия там, честь, достоинство, да, все как бы из себя такие. Крутые там, да, там на джипах ездят, кто как, да. А кто вот он, по сути, вот покажет только определенный случай, когда он будет поставлен перед выбором жизнь или смерть, правильно? Вот тогда ты, только тогда ты сможешь увидеть его истинное лицо. И вот Христос учит именно этой зрелости нас. Христос говорит, возлюби ближнего своего, как самого себя. А за свою, грубо говоря, за себя мы много чего делаем. Мы трудимся, деньги зарабатываем и так далее, и так далее. А Христос говорит, а ты возлюби ближнего своего, как самого себя. И помните, да, Христос является для нас самым лучшим примером зрелости. Христос, как мы знаем, пришел в этот мир как человек. Он пришел, имея плоть человека, имея чувство человека, он все чувствовал, он все осязал, да, то есть все страдания, которые ему причиняли, и душевные, и моральные, и физические, он все это чувствовал так же, как и мы чувствовали. И при этом, вы представляете, он знал, что будет наперед. Он знал, что его предадут. Он знал, что его распнут на кресте, что над ним будут издеваться. Бог, который сотворил, во-первых, все это и всех этих людей, благодаря которому они вообще имеют дыхание жизни, и он знал, что он придет, и они будут издеваться над ним. Это вот как летчик, представляете, летит, и вот он понимает, что все, сейчас вот он попадет в руки к этим, к противнику, да, и что с ним будут делать, ну, неизвестно, да, а потом по миру вот эти видео расходятся, где там издеваются, там сердце вырывают и съедают, там, и так далее, и так далее. Но он знал все это, и при этом он пошел, и при этом он пришел, и при этом он... Помните, да, молитву в Гефсиманском саду, когда он говорит: «Доминует меня сия чаша, если это возможно, но, впрочем, да не будет моя воля, но да будет твоя воля». И Господь учит нас именно этой зрелости, как людей Божьих, как христиан. Он призывает нас не засиживаться долго, потому что, как мы знаем, если долго мы сидим, если что-то долго в холодильнике хранится, оно начинает тухнуть. То же самое, если мы долго ходим в церковь и не задумываемся о нашей зрелости, да, не задумываемся, любой человек в школе, ну, у него предписано ему закончить школу, а тот человек, который уже ему... Его одноклассники закончили, он остался на второй год. Там другие уже закончили, но это уже второгодник, третьегодник там, и так далее. Ну, уже как бы мы смотрим на него не как нормального человека. Потому что всему свое время, да? И вот всему время в нашей жизни. И Господь не то чтобы подгоняет, да? Я часто слышу от христиан такое выражение: в оправдании. И сразу понимаешь, когда как бы человек начинает оправдываться. Ну, там, они всем, ну, как бы, а не у всех одинаково. Вот, может быть, ему вот сегодня, а завтра мне. Но Библия говорит нам: время коротко. Никто не знает, что будет завтра. Мы не знаем, что будет завтра. А апостол Павел говорит нам: но я стремлюсь не как на неверное. Я бегу как олимпиец, как за золотую медаль, да? Я все силы отдаю, чтобы получить награду, да? Вот, но при этом знаю, за что я борюсь. И при этом мы с вами, братья и сестры, мы не боремся за мирские какие-то ценности, да? Когда мы ратуем за церковь, да, мы не переживаем, чтобы там у нас... как мирские люди, да, вот в этом был успех, он мне нужен для того-то и для того-то. У нас априори, то есть по определению, цели благие. Это созидание людей, это благовестие Евангелия, да. Поэтому нам не грех расти, нам не грех торопиться в этом, да, чтобы достигать этого возраста зрелого во Христе Иисусе, для того, чтобы исполнить, чтобы успеть исполнить ту миссию, которую Господь нам дает. И вот, если исследовать Христа, что такое зрелость во Христе? Ну, первое, это духовное основание. Без основания ты не сможешь быть зрелым, как бы ты ни старался, да? И многие люди, я вот замечаю, на протяжении всего времени, что я в церкви, было много людей, которые приходили на чувствах, эмоциях, хотели много сделать там. И в итоге они не заботились о своем духовном основании, но они заботились больше о внешнем, о делах каких-то. Такие люди быстро уходили и притом как бы притыкались а свои слабости, которые обязательно дьявол знает, да, и потом дьявол их делал оружием против той же церкви, в которой они так хотели служить и так много хотели добиваться для Господа, а потом эту же церковь и Господа они поливали грязью. Очень много таких случаев. Зрелость во Христе – это ответственность. Ответственность прежде всего за себя и за других людей. Как, опять же, Библия говорит и притчи о том, что сильный человек, он и слабому помогает. Правильно? Вот. И в том-то сила – это не просто там «я свое делаю и все». Сильный человек, у него избыток. Он свою силу распространяет еще на помощь другим. Если ты поднялся, если ты духовно сильный, помоги духовно возрасти другому. Аминь. И так и делал Христос, да, он учил. Он назидал постоянно, он показывал своим примером. А зрелость во Христе – это смелость, это дерзновение. И как мы знаем, что страх, он никуда не уходит. Страх, он был, есть и будет, да, и дьявол будет пугать, обстоятельства будут пугать. Но у нас есть выбор, преодолеть страх или не преодолеть страх, да. То есть поддаться этому страху или преодолеть страх и победить его. И вот Господь дает нам смелость. И в какой-то из проповедей, вот даже недавно, на ночной молитве, по-моему, я еще раз убедился и утвердился в том, что Господь дает нам такое дерзновение, которое нет у обычных людей. Даже у смелых мира сего нет такой смелости и такого дерзновения, как у апостолов. Вот посмотрите, да, когда апостолы приняли Духа Святого, да, они стали такими дерзновенными и смелыми на проповедь Евангелия, они отдали свою жизнь. А почему? Они поняли, в чем настоящая ценность, что даже жизнь, это не самая большая ценность. Но самая большая ценность – это то, что наши имена записаны в книге жизни. И Господь дает нам эту смелость идти, проповедовать Евангелие, расти духовно, идти в этот мир, да, и не поддаваться под влияние этого мира, а наоборот, изменять этот мир. Это нужна очень большая отвага, большая смелость. Но Господь ее может дать. Следующее – это любовь. Возлюби ближнего своего, говорит Господь, и своей любовью это невозможно. Человеческая любовь, да, филио, эрос, как мы знаем, в греческом языке несколько пониманий. И в Библии, когда говорится слово «любовь», в греческом языке, в оригинале, да, который написан, на греческом, если Новый Завет, и если Ветхий Завет на еврейском, там несколько значений слова «любовь». И вот именно любовь Божия, агапы, это любовь жертвенная. Это любовь, которая не балаболит, да, а любовь, которая жертвует собой. Самый совершенный пример – это Христос Иисус. Господь пришел в этот мир, чтобы пожертвовать собой. Он знал все наперед, но он принес себя в жертву, потому что в этом заключалась его миссия. И сегодня у нас, как и у Адама, в первые времена, да, стоит выбор. Выбор прикинуться дурачком, быть незрелым человеком. А что значит быть зрелым человеком? Это значит ставить себя под удар. Это значит брать ответственность на себя. Это значит, все, как бы, грубо говоря, бегут, а ты остаешься, как капитан судна, да, который хочешь не хочешь, а ты ответственный капитан, как известно, покидает судно последним. Вот, например, капитан Коста Конкордия одним из первых покинул судно, за что его теперь судят. Вы знаете, да, да, авария была. То есть Господь дает нам выбор, но мы сами решаем. Какой мы сделаем этот выбор? Адам сделал свой выбор. И, к сожалению, он был незрелым во Христе. То есть он был незрелым человеком. Он поступил как незрелый человек. Помните, что он сказал? Жена, которую ты дал мне, а она меня подлобила. Ну, про жену уже ничего не буду говорить, она помощница. Но сам человек поступил незрело. Но сегодня Господь говорит нам и еще раз напоминает, нет такого понятия, как судьба. Как звезды встали или не встали. Есть жизнь, которую доверил тебе Господь. Есть решение, которое принимаешь только ты. И как написано, каждый человек ответит за свою жизнь перед Господом, когда придет на суд Божий. И вот эти слова Петра, да, Мамонова, даже атеист, если он пожертвует свою жизнь ради ближнего, пулей в рай. А почему он так говорит? Он знает священное писание. Потому что Христос говорит некоторым людям, отойдите от меня, делающие беззаконие. А другим людям говорит, вы напоили меня, вы накормили меня, вы посетили меня, когда я алкал, да, когда я жаждал. Войдите в радость Господина. А они спрашивают, Господи, а когда? Мы же вроде тебя не видели, мы же вроде как бы не тебе это делали. А он говорит, а вы, если вы сделали ближнему своему, значит вы мне сделали. Сегодня наш выбор. Становиться зрелым. Или быть младенцем и продолжать быть младенцем. А стать зрелым человеком, это сделать усилие собственной воли. Стать зрелым сегодня – это сказать себе, да, я смогу с Господом. Да, у меня получится, потому что Господь говорит мне об этом. Да, раньше была прежняя жизнь, но Господь говорит, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Сегодня Господь дал нам все. Сегодня Господь дал нам духовное основание. Это Христос Иисус, это Священное Писание. Сегодня Господь дал нам церковь. Сегодня Господь доверил нам определенное служение. И в каждом деле сегодня мы сами выбираем. Я останусь наблюдателем, или я буду делать это? Я так и останусь и буду наблюдать, как проходит жизнь мимо меня. Либо я вольюсь в этот поток, либо я стану тем, кто скажет, да, Господь, вот я, пошли меня, я буду созидать. Я буду приходить на горницу и уже своим видом созидать. Что да, это благословение. Это благословенное время. Один брат сказал, я что-то прихожу на горницу, ничего не происходит. Я молюсь, ничего не происходит. И вообще я не понимаю. А у меня вопрос, а ты что сделал? Ты пришел на горницу, принес свое тело туда. И что? А какое твое усилие воли? Ты начал созидать реально? Или ты просто тело принес свое туда, на горницу? Ты молился? А ты с верой молился вообще? Или ты там перед людьми помолился, Господи, дай мне там? А сам даже не веришь, что Бог есть, и что Бог слышит твою молитву. Или еще больше убедился, Бог меня не слышит, Бог меня не любит. Это ложь. Бог говорит, Бог возлюбил нас и свою любовь доказал нам тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешны. Это ложь. Люди часто оправдывают свое неверие этим. Созидать — это значит начать помогать своему лидеру в горнице. Начать верить. И начать действительно с верой, даже читать Библию с верой. Когда ты с верой читаешь, вот посмотри, как это бывает. Когда ты ожидаешь, когда ты вот сейчас Господь будет говорить с тобой. Ведь, как известно, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Библия есть Слово Господа к нам. Через Библию Господь сегодня нам говорит. И когда мы открываем это Слово, у кого-то слезы текут. Кто-то получает откровение всей жизни. Вот Наташа сегодня свидетельствовала, да? Вся жизнь изменяется. Когда в то время, когда там тебя пичкали знаниями, там теория, но она это как бы это не живое. А для другого, ну я что-то читаю, я ничего не происходит. Да ты сам не веришь. Да ты сам не поступаешь по слову. Когда для тебя любая молитва, как из ночной молитвы, да, мы знаем, это живое общение с Господом. Это не просто говорить: «Бог, дай мне то, Бог, дай мне сё, Бог, вот мне надо то, мне надо сё, да, всё, я... Бог, вот я такой жалкий, меня никто не любит». А Бог говорит: «Чё, ты всё сказал?» Это как картинку я видел. Человек в наушниках, телек включен, книжка какая-то, журнал, там сидит на диване, и тут закрытая Библия на полочке лежит. И он такой: «Бог, что-то ты не говоришь в мою жизнь». А он сам все заткнул. Когда молитва будет живой, когда ты услышишь голос Господа, как известно, да, есть такая притча, пастор рассказывает. Монах-священник, ну, очень хорошо учился в семинаре, там все, но, ну, не верится. Ну, вот учился, надо же, служит в церкви, и вот там, говорит, читает молитву по шаблону, да, «Господи, там, ответь нам», и Бог, бац, и ответил. И он умер от разрыва сердца, потому что даже не ожидал, что «а здесь еще кто-то есть». И так, и вот, как говорит к нам, да, говорит Библия, и вот когда мы будем возрастать, а это и есть рост. Это и есть рост, потому что когда ты взрослый, ты начинаешь что-то делать, да, ты начинаешь как-то помогать. Ты начинаешь помогать служению, начинаешь помогать в горнице, начинаешь даже вот на служение приходить, да, за полчаса молиться, это уже большое, это большой вклад в духовный мир. Когда вот созидаешь, пастор часто рассказывает про, когда он в Корее учился, про шум водопада от молитвы. Я вот мечтаю, чтобы в церкви был такой шум от молитвы, а не... а не от балабольства, да, там, а-ха-ха-ха, там, а, здорово, круто, да, там, вот анекдот. Если ты сконцентрируешься на Боге, а не на анекдотах, вот твоя жизнь в анекдот превращается, потому что ты не на том концентрируешься. А если ты будешь на Священном Писании, опять же, всему свое время, время анекдотов, оно там есть, да, здесь. Время посещать сайты там, социальные сети тоже есть. Но не здесь, не на богослужении, да? Но когда ты концентрируешься на Господе, тогда Он начинает действовать в твоей жизни. И в заключение я хочу посвидетельствовать о своей жизни. Я в свое время, я вот сейчас анализирую, я действительно понимаю, что во многом еще я, конечно же, не созрел. Вот такие, когда происходят дела, а ты отдашь свою жизнь за жизнь ближнего твоего? А ты пойдешь под пулю ради спасения ближнего? Честно говоря, для меня это не такой вот «да, я пойду». Ну, я не люблю так говорить, а потом «делай, на тебе». Я стараюсь взвешивать все свои слова, прежде чем наболтать. Вот. Когда я задумаюсь, я действительно понимаю, что очень много еще нужно менять. Но я знаю, что с Господом это возможно. Я знаю, что Господь силен из труса сделать смелого. И в моей жизни была такая ситуация, когда я струсил, а оставил своего товарища еще во втором классе. Но она не дает мне покоя. И хуже всего это просто такая: «Да ладно, отмазаться, как Адам, да. Да чё, он сам полез туда, и всё, я не виноват. И это не мои проблемы, я не виноват, я всё нормально сделал, и всё». Оправдаться-то любой может. А действительно, внутри ты чувствуешь это? И если вот так вот брать свою жизнь, я понимаю, что я даже к свадьбе не был готов. Хотя я хотел там... Я хотел, чтобы меня любили. Я хотел найти такую девушку, которая полюбит меня не из-за того, что у меня там есть квартира, машина, дача, потому что у меня их нет. А вот за то, чтобы вот я такой, какой я есть, вот люби меня. А когда я пришел в церковь, то слово говорит: а ты, что значит возлюби тебя? Это значит меняйся, меняйся, чтобы тебя полюбили. А за что тебя любить? Только Бог любит ни за что, и мама. А все остальные люди любят тебя за что-то, за какие-то качества. Созидай в себе эти качества. Ты же не камень. Ты же можешь меняться. Ты можешь сдвинуться с места. И поменять свою жизнь. Меняй свои принципы, по слову Божьему. Начни делать. Начни каждый день это делать. Ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Действительно, и пришло время, когда нашлась Наташа. Когда Господь дал семью, и когда Господь дал ребенка, хотя тоже в этом был страх даже такой, что у нас нет того всего 5-го, 10-го, а я помню, к пастору пришел, а пастор говорит: вот Бог и так все уже дал, а ты вообще что не даешь. И действительно, я потом посмотрел и думаю, как же опять же посмотреть, стакан полон или пуст, да? Ты с негативом смотришь, конечно, так-так, хоть просто сразу же зарыться в гроб, себя закатать и похоронить. Новости только посмотри, весь мир куда идет, это сплошной стресс. Так лучше уж не жить, да? А в чем тогда смысл? В чем ответ, как Проханов Иван Степанович? А во Христе ответ. Со Христом все возможно. Во Христе есть пример. Он есть совершенный пример. Во Христе есть зрелость. Во Христе есть изменение твоей жизни. Скажи ближнему своему. Во Христе есть изменение твоей жизни. Становись зрелым. И давайте сейчас мы помолимся. Господь каждого из нас, Он видит зрелым, Он видит благословенным, Он видит приносящим плоды. Вот. И наш выбор быть этой засохшей смоковницей, которая ничего не принесла, которую Христос проклял. А в чем проклятие? Не в том, что кто-то скажет про тебя. Проклятие в образе жизни. Если ты так живешь, ты сам засыхаешь, ты сам свою жизнь проклинаешь. Ты сам мешаешь Богу оживлять, действовать в твоей жизни. Ты сам мешаешь людям приходить к тебе, да? И ты сам мешаешь друзьям быть твоими друзьями, потенциальным друзьям, потому что ты такой. Я понимаю это все больше, что прежде всего надо не искать вот там, да, где причина. Вот она, причина. Это компас, да? Вот. И прежде всего, давайте сейчас помолимся. Господи, дай мне увидеть меня, себя, как Ты видишь меня. Дай мне действительно осознать, что надо быть зрелым человеком. И я сегодня принимаю это решение быть зрелым. Давайте помолимся. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты доверил нам эту жизнь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам свободу выбора, Боже, и мы сами решаем, кем нам быть в этой жизни, зрелыми или незрелыми, Боже. Но Ты видишь нас, Господь, управляющими, и Ты поселил человека в этот мир, чтобы управлять им. Ты дал ему жизнь, чтобы управлять этой жизнью, Господь, и Ты спросишь с нас, Господь. И мы не сможем сказать, что нами управляли, что это были такие обстоятельства, и вот и Ты с них и спрашивай. Мы каждый будем отвечать сам за свою жизнь, Боже. И дай нам действительно научиться быть зрелыми, Боже. Научи нас возрастать в духе и в истине, Господь. Сделай нас зрелыми мужами, зрелыми женами во Христе Иисусе, зрелыми братьями, зрелыми сестрами, Боже. Открой нам, сокруши, Господь, эту гордость, эгоизм, Боже. Сокруши, Господь, этот обман лукавого, Господь, который, может быть, есть в нашей жизни. Дай нам посмотреть на себя Твоими глазами, Боже. Дай нам увидеть себя так, как видишь Ты, Господь. И дай нам действительно научиться меняться, Господь. Научиться признавать свои ошибки и исправлять свои пути. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И блажен тот человек, не который совершает ошибки, потому что нет совершенных людей. Блажен тот человек, который, видя ошибку, исправляет ее. Блажен человек, который, видя, что он не на правильном пути, поворачивается. И пусть в нашей жизни действительно у нас будет вот это вот свойство такое, свойство подстраиваться под Слово Божие, изменяться, а не быть твердоловым. Аминь. Аминь. Ну и сейчас, братья и сестры, давайте мы принесем десятины и пожертвования. Как мы знаем, Господь отдал за нас все, и Он не делал просто на словах, Он положил свою жизнь. И как мы знаем, десятина – это заповедь Божия, когда Он сказал: отдавайте десятую часть Господу. Через десятину питаются служители Божии, которые вместо того, чтобы созидать свою жизнь, служат в церкви и созидают жизнь прихожан. Именно через десятину и пожертвование стоит сегодня церковь на этой земле. А пожертвование благодарственное – это, опять же, мера нашей благодарности. Насколько я благодарен Господу. Хочется действительно становиться такими людьми, когда мы сможем жертвовать больше, когда мы сможем созидать своими вкладами, созидать свою церковь. Даже через это приходит понимание, что закончились времена, когда партия, когда решала, когда откуда-то такое понятие казенное, да, что-то кто-то сделал, и ты это стал иметь. Мы сами созидаем свою жизнь, мы сами делаем вклад. И вот сегодня Господь говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно отдающего любит Бог. А Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты во всякое доброе дело. Аминь.